говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодняшний выпуск передачи «Православный университет. Уроки русской литературы». Ее авторы и ведущие – преподаватель гимназии «Радонеж» Елена Николаевна Себина и автор книги «Записки сельского учителя» Николай Алексеевич Лобастов посвящают классику мировой литературы почетному академику Императорской академии наук по разряду изящной словесности Антону Павловичу Чехову. В январе предстоящего года мы будем вспоминать 160-летие со дня его рождения, а в минувшем июле исполнилось 115 лет со дня его смерти.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона радиостанции «Радонеж. Уроки русской литературы». Это наша программа, которая некоторое время назад была прервана на каникулы, и вот мы начинаем второй курс. Наш ведущий Николай Алексеевич Лобастов, наш ведущий специалист по русской литературе, потому что мы знаем, что вот он автор книги «Записки сельского учителя», и эта книга в трех частях. Книга постепенно создается, буквально, можно сказать, на наших глазах. И вот сейчас скоро будет третья часть представлена уже в печати.
Да, четвертая, здравствуйте, уважаемые слушатели. Четвертая часть уже отдана в печать.
Вместе с Николаем Алексеевичем я у микрофона, ваша покорная слуга Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж». А где можно получить книгу? Потому что продолжаются звонки с этим вопросом. Я назову сейчас телефон. И все, кто желают приобрести эту книгу, могут записать телефон. Это фонд Столыпина, телефон московский, 8495, код города, и потом 775-21-76. 8495-775-21-76. Ну и если вы захотите написать нам, мы будем рады вашим тоже письменным обращениям. Адрес такой: 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы снова в эфире.
Да, конечно. И вот мы тут, готовясь к программе, говорили с вами, даже немного в шутку называли наших радиослушателей студентами, которые перешли на второй курс, потому что
мы закончили первую часть, целый год над ней работали, потом был перерыв около года, а сейчас начинаем вторую часть.
И тоже это будет цикл программ.
Да.
Ну что ж, мы продолжаем традицию поступательного движения, соответствующую историко-литературному курсу. То есть мы сейчас добрались до границы XIX и XX века и занимаемся творчеством Антона Павловича Чехова.
Я напоминаю нашим слушателям, что первая часть книги посвящена русской литературе первой половины XIX века до Гоголя. Вторая часть – это Некрасов, Салтыков, Щедрин, Островский, Тургенев, середина XIX века. Третья часть посвящена двум литературным гигантам – Толстому и Достоевскому. И вот четвертая часть, которую я недавно закончил, туда вошли шесть писателей. Это Чехов, это Гончаров, Лесков, и четвертая глава будет называться «Куприн, Короленко, Бунин». Шесть писателей, и на этом закончится XIX век. Если Бог даст, можно дальше писать о веке XX, после революции. Но сейчас мы пока вот пройдемся по этим шести писателям конца XIX века. Мы остановились на Чехове, немножечко так недосказав его, и, пожалуй, мы начнем с того, чем там закончили.
Ну, наверное, немножко повторим, конечно, как положено в университетах на занятиях, когда прерывается курс, и будем обсуждать и новые произведения. Значит, мы с вами погружаемся в 1880-е годы русской литературы. В этот момент уже происходит определенная смена литературных эпох, можно так сказать, потому что уходит из жизни, умирает Федор Михайлович Достоевский, уже нету Тургенева. И даже вот Гончаров, о котором у нас речь только впереди, иногда говорит, что он уже устарел. Вот такие заявления, да, от него мы слышим. Лев Николаевич Толстой здравствует, но переживает вот этот самый духовный перелом, кризис, и мы знаем, чем это закончилось, говорили в прошлых программах. Приходят новые молодые писатели. Вот Гаршин, Короленко, Чехов, Горький появляется на небосклоне. И сейчас эти новые писатели отстаивают свое право на свой особый новый взгляд, на новый путь в литературе. Это понятно, потому что каждый писатель старается сказать что-то новое, не только повторить предшественников, но и сказать что-то свое. И даже я помню цитату такую у Короленко, который говорил, что писательство наше, как песни воробьев при затмении солнца. Вот такой странный у него был образ. То есть они себя чувствовали, может быть, не очень большими гигантами, как вы сказали, по отношению там, значит, к Достоевскому, к Толстому. Вот. Но все равно воробьи, воробьи, а значит, все-таки чирикать надо. И, соответственно, они пытались найти именно свой особый голос, да, среди хора русских писателей, которые уже были услышаны читателем.
Ну, этот голос был слишком уж новый к концу XIX века. И давайте отметим, что он обязательно противостоит как бы традиционному, это пушкинскому, Достоевскому направлению. Все эти писатели отошли от направления Пушкина, не возвращались к нему, и, как ни странно, они, ну, все абсолютно смеялись над Достоевским. И почти каждый считал за долг ткнуть, указать, посмеяться, потому что они не верили, что направление Достоевского верное. Им казалось, как раз это и есть тупик, а вот их направление верное. Поэтому ведь еще раз напомним нашим читателям, что в своей книге я не занимаюсь художественной стороной, меня интересует строго конкретная вещь, ее с какой-то долей условности можно назвать так – богословие писателей, потому что любой писатель, раз он все-таки художник, творческая личность, он, конечно, имеет строго определенное мировоззрение. И хотя иногда его четко не высказывает и пытается скрыть, но он его имеет. Вот Чехов, я тут чуть не год ломал голову, потому что Чехов один из самых скрытных писателей. Но, тем не менее, он, конечно, имеет. И вот это вот самое интересное. Правильно вы заметили, все новое. Это новое будет. Если Пушкин, Достоевский, Гоголь возвращались к православной церкви, к христианству, к традиции, к истине, то эти все время искали что-либо новое. И у каждого из них была своя философская концепция. Весьма такая оригинальная, интересная. Вот этим я в книге занимаюсь. Я больше ничем не занимаюсь. А дальше нам интересно проследить, как это отражается в их произведениях. Потому что давайте все-таки четко поймем, не зная мировоззрения писателя, мы будем по-своему трактовать их произведения, и это будет наша трактовка, а не позиция автора, если мы не знаем. Так вот, если вернуться к Чехову, повторим то, о чем мы, может быть, говорили, да? Чехов, у него очень кардинальная достаточно ломка привычного мировоззрения. Он напрочь не верит в существование Бога Личности, Святой Троицы, загробной жизни. Он понимает церковь как исторический этап в цепи прогресса, которая сейчас устаревает. И суть его теории была в том, что абсолютной истины не существует. Мы напоминаем, что он был самый ярый борец против абсолюта. И он считал, что сегодня истины нет. А раз истины нет, то отсюда будут вытекать такие страшные последствия, которые мы будем наблюдать во всех его рассказах. Нет счастья. Раз нет истины, так где же счастье? То есть счастье будет только у будущих поколений. И он предлагал своим читателям и героям довольствоваться сознанием того, что вы соучаствуете в построении будущей счастливой жизни. И только вот это осознание и укрепляет вас. А самого счастья сегодня нет и, в принципе, быть не может. Вот такая, видите, у него очень четкая была своя мировоззренческая теория. Вот, и он считал, что, да, люди грешные, но можно создать некую идеальную породу людей. Я цитирую строчки из рассказа «Дуэль», или еще цитата из этого рассказа. «Улучшение человеческой породы». То есть, и делать это будет культура. То есть, для него полностью религию заменяет культура. Как бы религия передает эстафету культуре. Сегодня религия отмирает, культура берется создавать новую породу человека. И отсюда все его понятия о счастье, о страдании, о браке, о будущем, о политике, о чем угодно. Все отсюда вырастает. Поэтому правильно вы говорите, это такая теория не могла появиться во времена Гоголя. Это слишком кардинально. Тогда никто не замахивался. Понятное дело, что... И вот я четко почувствовал, что Чехов обязательно идет после Толстого.
Он бы, конечно... Параллельно с ним.
Да, но нет, после Толстого именно, после его как бы заявлений, вот это. То есть не было бы Толстого, вряд ли бы Чехов решился на такую кардинальную тоже философскую ломку. Толстой его подкреплял, его авторитет.
Николай Алексеевич, ну мы сегодня будем говорить вот о разных рассказах, причем, может быть, даже не о тех рассказах, которые входят в традиционную школьную программу, но и посмотрим рассказы, на которых не всегда падает внимание, там, скажем, вот учителей в школе, и даже, наверное, напомним некоторые сюжеты. Но у меня вот сразу такое небольшое возражение, если позволите, когда вы говорите о том, что Чехов сказал о... нивелирование вот этой религиозной составляющей в жизни, что это совсем уже не важно, что только культура занимает место, так сказать, ориентиров для человека. Может быть, все-таки он признавал продолжение существования параллельно с культурой вот этого института религиозного, института православной церкви. И, может быть, это отдаление он видел и его, так сказать, фиксировал в своих произведениях, но не говорил, что совсем уже вот нету Бога, нету веры, нету церкви. Мне кажется, таких радикальных заявлений все-таки Антон Павлович не делал.
Понимаете, Антон Павлович... Он, в отличие от Толстого, у него другая как бы метода. Толстой так и видится мне, как слон в посудной лавке. Как вошел, все. Да вот все религии неверны, все попы обманщики. Он очень прямо говорит. Чехов никогда такого не позволял. Но вот как раз мы сейчас попытаемся проследить в его рассказах, что мысли-то те же самые. Только терминология другая, методика другая, поэтика другая, у него все. Ну, вы слова, знаете, такие вот, но что за ними стоит-то? А все-таки сама идея и мысли, к сожалению, абсолютно такая же. Только никогда Чехов это в открытую не объявлял, поэтому вы верно это заметили. Ну, давайте вот возьмем рассказы все-таки конкретные. Да, например, рассказ «Казак». Мы постараемся взять те рассказы, где проявилось его мировоззрение. Правильно вы говорите. Почему на них не обращают внимания? Ну, они как бы со школьной точки зрения не представляют из себя ничего интересного. А вот с точки зрения понятия его мировоззрения, они нам очень важны.
И мне кажется, вот в этом рассказе там сюжет связан как раз с традицией православной, потому что там, значит, встречаются в степи главный герой и, соответственно, казак. И один из них, то есть вот герой, который встречает казака, а казак болен, хотел его после Пасхи, да, угостить, да, уже то ли Пасхой, куличом, то ли куличом. Угу. Так вот, видите, какой вот сюжет.
Да, хотел человек сделать доброе дело, ну, после Пасхи хочется, да.
По-моему, это свидетельство вот того, что в сознании героев, так сказать, присутствует и православная вера, и традиция.
Стоп, это антураж. Самое интересное будет дальше. Но молодая жена неожиданно, она молодая, он еще не знает ее, вдруг неожиданно, достаточно резко не разрешает ему это делать. И бедный наш герой в шоке. Ну почему, как же так? А до этого, Чехов пишет, она ему казалась, ну, молодая, знаете, медовый месяц, красивая, добрая, кроткая. И вдруг он увидел ее злой, некрасивой, и все рухнуло. Чехов пишет, лошади, коровы, овцы, ульи стали исчезать. Долги росли. Жена становилась постылой. Все эти напасти произошли от того, что у него глупая жена, что Бог прогневался на него за больного казака. Кстати, обратим внимание, вот здесь хитрый ход нашего Чехова, у него везде так построено. Он подводит читателя к определенному выводу и никогда в рассказе его не делает. резко делает 90 градусов разворот и неожиданно предлагает другой вывод, как бы посмеиваясь, он издевается. Что, вот это, да? Вот это правда? Как бы, чтобы человек встает в тупик, говорит, как так, вроде не к этому все шло-то, понимаете? А открыто он никогда не говорит. Вот. Таков вот он, Чехов гений, что тут такая у него... И поэтому вот здесь видите, что Бог прогневался, да, что жена глупая, ерунда, полная ерунда. Ну, конечно, речь не об этом. А о чем речь, догадаться очень трудно, не зная его теорию. А мы же знаем его теорию, что самый большой враг идей. Для него не было больше вот проблем, чем проблема четкой идеологии, без разницы какой. Он на одну доску ставил православие, социализм, самодержавие, вот любой, хоть там нацизм, я не знаю, без разницы, лишь бы только четкое, конкретное мировоззрение, идеология, вера. Вот он был такой супертолерантный, то есть вот не должно этого. Почему? Потому что все в хаосе варится, сегодня же нет определенности истины, она будет завтра, она сформулируется завтра. И сегодня говорить, только тормозить процесс. Вот его теория простая. Так вот на этом рассказе он ее и демонстрирует. В чем трагедия героя? Он слишком четко и определенно имел представление о супруге. Бестолковый ты герой. Ты не верь ни во что, что она такая-сякая. Ты живи просто, гляди на нее. А как только он уверен был, что лучше моей супруги нет.
Да, и то, что это, что его супруга исповедует определенную идею, которая, видно, ему была тоже близка, выяснилось, что эта идея вовсе над ней не давлеет.
Да, все оказалось не так. И поэтому трагедия. И автор как бы говорит, вот так вот всем тем, кто имеет четкое, не надо, вообще ни к чему не надо привязываться, верить, хвататься, быть уверенным, не надо, тогда страдать не будете. Герой почему страдает?
Но у него герои все равно страдают, даже тогда, когда вроде бы и ничему не верит.
Кто, например?
Ну, вот смотрите, в рассказе «Казак», сам казак-то пострадал.
Он пострадал только из-за того, что если бы он не имел твердого уверенности, что жена определенно такая, он бы не страдал. Вот ради чего написан рассказ. Он полностью как бы демонстрирует его вот эту вот теорию. Толстой же как на это отвечал, что как избавиться, да, от страданий? Да не надо никаких вообще желаний. Ему буддизм нравился. И нет страданий. Вот. Он, правда, Толстой говорил, свой внутренний голос слушай, это и есть Бог. И никого окружающих не слушай. Почему он никого не слушал, в том числе и собственную супругу, и собственных детей, вообще никого не слушал, Толстой, как известно, никого. И не будешь страдать. Красота! Вот представьте, вы никого не будете слушать. Ни начальника, никого. Вот такая жизнь наступит. А Чехов говорит, как бы, не имея четких представлений, теории, мировоззрения, тенденций, веры, и не будет разочарований, то есть не будет страданий. Интересная теория, да?
Интересная, но я вот хочу сказать от лица еще женщин. Все-таки женщине очень удобно кого-то слушать, даже просто по своей природе.
Правильно, я вообще полностью с вами согласен. И поэтому у него вот как бы основа конфликта совершенно другая. То есть раз все определяет культура, раз все будет в будущем, то у него противостояние такое идет не классовое, как у нас говорили, о противостоянии дикости и культуры. А уж в теме любви, его любимой темы, это как бы разврат, признак вот этой дикости, отсталости, невежества, животного начала, и любви культурной. Или он любил все-таки это слово поэтизированной, такой возвышенной, какой-то очень пронизанной полностью культурой, ушедшей от животного начала. Везде будет это противопоставление. Здесь вам животная дикость, а вот здесь вот вам будет поэзия.
Николай Алексеевич, ну ведь мы с вами взяли рассказ небольшой и сюжетной линии очень ясной. А есть, например, рассказы там «Дом с мезонином», где тоже есть и любовь, и ошибки, и несколько позиций, разных позиций. Там вот нет такого ясной, так сказать, линии сюжетной, а все переплетается, и сложнее еще разобраться, да, кто прав, кто виноват.
Так, мы говорили об этом рассказе. Там Лида как раз помешала любви-то. Чем помешала? Помните, сестра-то какая была? Полностью идеологизированная.
Ну, а птички-библиотечки.
Да, и все. И она все разбила. Вот если бы не она, как только такие люди приходят у Чехова везде, все рушится. убери их, будет красота, полная свобода, особенно свобода любви. Уж очень хотелось это. И нам вообще трудно вот, да, искать, как же Чехов представлял вот этот процесс, да? Маркс хотя бы писал социализм, классовая борьба, коммунизм, он все-таки написал. А Чехов выстроил теорию, а как же интересно это будет осуществляться, этот такой вот культурный социализм, или как его назвать, культурный рай. Вы знаете, есть у него рассказ «Пари».
Это рассказ не так часто, да.
Мы Но можем... очень рекомендуем прочитать, маленький, яркий, интересный. Там пари, банкир и молодой юрист держат пари на 2 миллиона. Банкир обещает 2 миллиона дать. Если юрист выдержит одиночное заключение 15 лет. И тот говорит, давай, я просижу 15 лет, дашь 2 миллиона. Замечательно. Разрешалось иметь книги, писать, но только не выходить из комнаты. Герой, вы знаете, выдержал 15 лет, просидел и вышел другим человеком. То есть, на мой взгляд, уж не знаю, опять согласятся или нет, здесь некая такая утопия, интересный ход автора. Он пытается как бы искусственно создать вот этот вот путь развития человечества на будущее. Здесь на примере одного человека 15 лет заключенного в комнате. То есть мы видим у Чехова преображенного, нового человека, который вышел оттуда. Что же с ним произошло?
Книги читал.
Правильно, да, без книг куда же. Вот он вышел и говорит, да, он интересно вышел, он вышел буквально за день до получения денег, то есть он прервал, а по условиям договора нельзя было. Специально это сделал, чтобы наплевать на 2 миллиона банкира. Банкир уже хотел его убить. Жалко 2 миллионов. А он вышел за день. 15 лет просидел, за день вышел. День как якобы не просидел. Специально. Мне, говорит, не нужны 2 миллиона. Я презираю все блага мира. Все ничтожно, бренно, обманчиво. Вы обезумели. Идете не той дорогой. Ложь принимаете за правду. Безобразие за красоту, променяли небо на землю. Я отказываюсь от 2 миллионов.
Мне очень нравится. Мне кажется, это да, позиция.
Теперь давайте посмотрим, как он достиг такого совершенства. Чехов перечисляет эти этапы за 15 лет. Сначала он не брал вино и курево.
Очень хорошо.
Прекрасно. Первый этап всегда. Надо отказаться от грязи. Много играл на рояле. На второй год музыка смолкла, читал классиков. В пятый год музыка. Шестой год языки, философия, история. За 4 года прочитал 600 томов. 10 лет прочитал. Начал читать одно Евангелие. Через 10 лет. Прекрасно. Затем история религий. Всех. Синкретизм, да? Без разницы. И в последние 2 года все без разбора. Вот она, четкий ответ. То есть, первый этап, конечно, отрекаемся пить, курить, эту грязь надо бросить, иначе человек действительно скотина, надо выйти из этого. Культура, культура на определенном этапе. Евангелие, оно не финальное, мы его проходим. Потом история всех религий, и обратите внимание, последние 2 года все подряд. Религия заканчивается, начинается либерализм, наш сегодняшний. Как-то религия всегда идет после погоды. Знай свое место. Кто хочет, пожалуйста, вот там он, за церковную ограду, сидите, не рыпайтесь. А мы в театре будем показывать все, что мы хотим. То есть вот это чистой воды, вот такой вот, я его называю либерализм, то есть, и он видит вот этот путь, и тогда выйдет человек.
Ну, смотрите, ведь он вышел, ну, можно так даже сказать, из затвора, ну, так сказать, в кавычках, да, но при этом, конечно, был заключен в тюрьме, и начал проповедовать. Это тоже такая традиция русского человека, что-то открыл для себя, идешь проповедовать, и как много мы видим в литературе призывы к поэту, к писателю, что он должен быть проповедником. Проповедовать это неплохое, говорит, откажитесь от всего меркантильного, где ваши идеалы добра, деньги уже не имеют такого значения, какое они имели раньше.
Вновь и вновь повторим. Все, что мы говорим, это университет. Мы не для учеников. Я полностью с вами согласен. В школу придем, используем материал этого урока, чтобы сказать то, что вы сказали. Но мы же прекрасно понимаем, что его развитие должно было остановиться на Евангелии. Евангелие – это финал, дальше не идет. А оно у него после 10-го года и еще два этапа. Все религии и последние два года уже не религии, а все вообще вместе. Поэтому первая эта часть, она всегда красивая. Мы давайте четко поймем, что русские писатели, они, в отличие от западных писателей, ну, всегда философы. Ведь мы же говорим, они все философы.
Всегда эта вертикаль с небом была.
Да, да, они ищут. Вот. Но жалко, что, войдя в поле духовности, они вот там дальше немножечко запутались. Но они однозначно идут к этому. Они у нас, материалистов-то будет из наших вот писателей, что мы будем брать, пожалуй, один Короленко. Он чистой воды позитивист. И то, мы красивы во всем. Мы даже в расколе красивы. Если раскол на Западе – это протестантизм, полностью отвергли церковь, то у нас раскол всегда вправо. У нас старообрядцы – это у нас вправо уклонение, а у них всегда влево. То есть мы хотим еще больше аскетики. И так же и писатели. То есть здесь вы правы. Ни один из них не останавливался на том, чтобы светить земное гнездышко, да, чего-то достичь. Ни один из русских писателей. На голову выше всей западной литературы.
То есть образ вот этого героя из Крыжовника – это не для русских писателей.
Да. Ну, там другая будет тема. Сейчас мы дойдем до этой темы. Вот еще один рассказ, где как раз будет про идеи. Рассказ неизвестного человека.
Название говорящее. Неизвестный человек. То есть это опять человек, которого нам нужно, с одной стороны, понять, а с другой стороны, любой прохожий.
Да я даже вот не знаю, почему он так его назвал. Но вот в этом рассказе очень ярко выражены его мировоззренческие позиции. Там человек, вот чисто человек идеи, аж фанатик, он террорист, можно сказать. Он желает убить высокопоставленного государственного чиновника. Цель у него четкая и конкретная. Ради этой цели он поступил слугой работать к сыну этого чиновника, потому что тот очень неуловимый, видимо, речь идет, может быть, о министре, и работает только с одной целью – выведать все, да, там, где ходит, что, и потом, ну, терроризм тогда был в моде.
Приблизиться к жертве и найти план.
Да. Что мы видим? Расклад сил. Три героя, ну, как всегда, любовный треугольник. Вот этот наш рассказчик, он герой, террорист, человек-идей. Орлов, которым он поступил работать, животный человек по классификации Чехова, хищник, вот так он еще любит это слово, который остался вот на животном начале, который только шампанское, разврат, любовницы, семьи у него нет, друзья, пьянки и так далее. И он ходит, этот Орлов, к любовнице, а любовница такая странная, ей не хочется быть любовницей, она взяла и говорит, ты же меня любишь, любишь, взяла и к нему приперлась.
С чемоданом.
Ой, да, он в шоке, в ужасе, он готов к ней ходить, но она ему дома, ну, никак не нужна. Он не знает, что делать, как избавиться. Ищет причины, врет ей, уходит к друзьям, не знает, куда ее спакрить. Все это наблюдает наш герой. И он открыл глаза этой Зинаиды Федоровне. А Зинаида Федоровна жаждет любви не животной, не разврата. Ей надо...
Замуж.
Да, ну что-то такого высокого, поэтического. Это быть очередной любовницей. Он ей открывает глаза, говорит, посмотри, тебя обманут. Он действительно нагло обманывал, она не знала. И он ее берет и убегает за границу.
Да. Террорист наш?
Да, он с ней убежал за границу, бросил все и уже про террор забыл, представляете. Да, ну, кстати, давайте вот цитаты какие-то посмотрим, как рассуждают Орлов и его люди. Орлов говорит, я не герой. И не имею пристрастия никаким идеям. Для Чехова очень важно. Чистый разврат. Никакого пристрастия к ней. На любовь я смотрю как на потребность моего организма. Вот оно, животное начало. Его друг говорит, кутить, играть в карты, развратничать можно. Но чтобы делу не мешало. Вера для народа необходима как сдерживающее начало. А так-то вообще все хотят разврата. Ну, народ, чтобы лишнего не наглел, вот так. И так далее. Так, и вот они, значит, из такого мира сбегают. Она хочет поэзию, он не знает чего, сейчас узнаем. Вот, и он живет с ней за границей, как с товарищем. Он же идейный человек. Живут в разных номерах гостиницы. И живут, живут, и она начинает на определенном этапе его обменять. И вот ее речь очень ценно. Мы сейчас ее прочитаем. Это как раз вся идея Чехова. Если вы сами не верите в дело, вы зачем меня вытащили из Петербурга? Зачем вы не искренни? Почему вы мне не говорили правды? Он начал тут что-то мямлить. Да я утомился, я пал духом. И говорит ей, если вы изверились в одной идее, которую я предлагаю, да, социализм, терроризм, можно отыскать другую идею. Мир идей широк и неисчерпаем. Ну, весьма откровенно. Вот оно, какая разница. Главное, идеи. Чем человек живет? Идеями надо. А она ему честно и прямо говорит, перестань, а? Все эти ваши прекрасные идеи сводятся к одному. Я должна сделаться вашей любовницей. Носиться с идеями и не быть любовницей идейнейшего человека, значит, не понимать идей. Надо начинать с этого, то есть с любовницы. Остальное само приложится. Остановимся. Вот оно, о чем мы говорили. Чехов откровенно над Евангелием не смеется. Но посмотрите, это же евангельская цитата. Главная любовница, а остальное приложится. Что, Чехов был неграмотный и не знал, что он пишет? Он просто очень тончайший писатель. Он издевается над Евангелием. Он говорит, все идеи, в том числе и христианская, видите, это прикрытие, фиговый листок. Конечно, ты хочешь переспать со мной, я извиняюсь. Ты меня вытащил, чтоб я была любовницей. Чего ты там своими идеями бредишь? Почему ты честно-то не говоришь? Это голос автора. И вот оно, главное обвинение. Главное, ну почему вы не искренне? Почему вы скрывали, что есть? Сказали бы с самого начала, какие идеи заставили вас вытащить меня? Так я бы уж и знала. Мне почему-то сразу Фрейд вспоминается, что в основе всего
лежит вот эти вот земные инстинкты.
Все остальное прикрытие. И вот Чехов полностью согласен. Все эти идеи – это всего лишь прикрытие простого человеческого желания. Вот. И поэтому главный упрек именно вот в неискренности. И Чехов всем как бы говорит, да давайте прямо назовем, вы хотите вот этого. Поэтому вот само понятие честности, ой, как часто Чехов об этом говорит, как он любит правду, не любит ложь. Но вот его понятие правды и лжи. Правду скажи честно, ты хочешь женщин, ты ради этого приехал, а все остальное твое, недаром он бросил же идею. Он же бросил.
Но живет-то с ней как с товарищем.
Ну вот он между небом и землей, да, как бы видите, еще не знает. Вот тот был откровенный. Посмотрите, как странно. Вот три как раз позиции. Животное начало, идейное и знаменитая золотая середина, которая как бы хочет соединить и животное начало, и поэтическое. Но только не идеи. Идеи здесь только мешают. И героиня ему говорит так, продолжая. «Я чиста перед Богом и людьми». Опять параллель евангельская. Интересно, да? Блудный сын говорил, я согрешил перед Богом. И тобой недостоин называться сыном. А Катерина эти слова будет повторять. Пушкин их любил. Все любили эти знаменитые слова блудного сына. А здесь я чиста перед Богом. Была любовницей, притащилась сама к любовнику. От любовника сбежала со слугой любовника. Я чиста перед Богом и людьми. И мне не в чем раскаиваться. Я ушла от мужа и горжусь этим. Вы, кстати, от мужа еще ушла, да, он не просто. Вы тоже должны гордиться моим поступком. Он возвышает меня над тысячами людей, которые не решаются из малодушия. Но вы боитесь свободы и насмехаетесь над, интересный эпитет, честным порывом и страха. Да вы посмотрите, что творится. Если останавливаться, читать каждое слово. Страх – это страх Божий. Чего боится-то каких-то страхов? Она же не боится, честно говорить. Я чиста.
Ну, может быть, это такая эмансипированная дама, которую мы видели и у Тургенева там, значит, в «Отцах и детях», который вот я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и теперь, значит, упивается своей свободой, а кто не хочет последовать за ней, она сразу их обвиняет в трусости именно перед этой свободой, свободой идти, куда хочу.
Да, но... Ну, понимаете, у Чехова мы Сони Мармеладова не найдем, а таких-то у нее весь рассказ. Я вам могу до вечера тут эти рассказы цитировать. Рекомендую мою книгу, там у меня поподробнее, и много рассказов я проанализировал. А дальше интересно опять она рассуждает. Смотрите. Вот вы бронили его. упрекает она рассказчика, имея в виду хищника, любовника. Что, мол, он такой-сякой, да такой развратник. А ведь поневоле с ним согласишься. Недаром он презирает все эти идеи. Да, он трус. Он лжец и обманул меня. А вы? Вы обманули и бросили меня здесь. Но тот хоть идей не приплетал к обману. А вы? Это что такое? Хуже. Мы ясно читаем. Героиня во всем этом треугольнике четко говорит. Вы своими идеями хуже развратников. И Чехов, к сожалению, согласен с этой героиней. Увы, у него везде и в других рассказах, и всюду. И вот ее вывод, значит, наша Зинаида Федоровна, рассказ заканчивается. Она дает рецепт счастья, который останется у всех читателей, не дай бог у школьников. Вот ее рецепт счастья. Я боялась чужого мнения, но как только послушалась самое себя и решила жить по-своему, глаза у меня открылись, и теперь счастлива. Никого не слушает, уверена, что каяться ей не в чем, что она чиста перед Богом, в отличие от развратников, это от людей идеи.
Ну а как знать? Может быть, Антон Павлович считал, что это вот такая зараженность идеями, болезнь современной интеллигенции. Ведь он довольно серьезно критиковал интеллигенцию. Может быть, он считал, что люди, которые себя вот причисляют тогда на рубеже веков вот к этому сословию, они не искренне в свои идеи верят, и, соответственно, возникают вот эти вот странности, когда, значит, они запутываются, одна идея начинает противоречить другой. Вот я тоже тут вспомнила письмо, которое написал Чехов в 1899 году. Мы знаем, что Чехов много писал писем, сохранилась его переписка очень подробная. Вот он пишет Орлову. Орлову другому, не нашему герою. Пока это еще студентки и курсистки, это честный, хороший народ. Это надежда наша, это будущее России. Но стоит только студенткам, курсисткам выйти на самостоятельную дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша на будущее России обращается в дым. И остаются на фильтре доктора-домовладельцы, несытные чиновники, ворующие инженеры. Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Вот, посмотрите, не верит в интеллигенцию. Я верю в отдельных людей и вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России, там-сям. Интеллигенты они или мужики – в них силы, хотя их мало. То есть, неважно, в каком-то социальном слое, но вот главное, что...
Но как вы думаете, он имеет в виду Серафима Саровского?
Нет, так, скорее всего,
вот,
нет.
Вот видите, он же имеет в виду не батюшек, не монахов, даже не Хомякова и не Пушкина с Достоевским. В этой цитате, вот видите, как опять хитро, нет бы прямо сказал. Правильно, из этой его теории культуроцентричности вырастает интересное отношение к разным социальным слоям, к народу интеллигенции. Ему без разницы. Главное, чтобы человек сеял вот эту высшую поэтическую культуру. И он, к сожалению, в интеллигенции не находит. То есть там единицы. Если среди мужиков есть люди культуры, хорошо, вот они и есть зерно будущего века. Вот эти люди, а не то, что какой-то определенный. То есть это полемика с разделением на классы, да, что пролетариат гегемон, и он будет строить, да, а это отживший класс, их надо расстрелять. У Чехова другая теория. Культура разбросанная, без разницы у кого. Вот о чем здесь речь. Ну, давайте вот возьмем рассказ «Огни», где будет более четко видно, потому что в предыдущем рассказе, видите, вас смутило, что он тут человек, тоже понял, фанатичные идеи, там, террорист, да? Вот. А вот здесь все-таки мы увидим больше намек на идею религиозную. Мы же говорили, для него без разницы, какая идея. Он религию воспринимал именно как идеологию очередную, одну из.
Да. У нас герой отправляется в путешествие и просится переночевать там, да?
Часто у Чехова так бывает, да, и просто слушает чужой разговор.
Рассказ в рассказе.
Да, рассказ в рассказе. Инженер, который строит железную дорогу, ведет беседу со своим помощником, со студентом. И вот этот инженер Ананьев, он с жаром убеждал. А рассказчик слушает, невольный слушать. Вот мы с вами железную дорогу строим, а лет через 200 настроят фабрик, школ, больниц. Студент оппонент. Он ему говорит, 2000 лет пройдут. Где железная дорога будет через 2000 лет? Все сгниет. Что-то не вижу смысла. Раскрой-ка мне, пожалуйста. И тут автор раскрывает свою философскую теорию. А вы эти мысли бросьте, говорит вот инженер. Я сам был болен ими в юности. Они не принесли мне ничего, кроме зла. Мысли о бренности видимого мира составляют до сих пор конечную ступень в области человеческого мышления. Вот как завуалировано у Чехова. Давайте переведем на русский язык. Я же говорил, это не Толстой. Мысли о бренности видимого мира.
Это хорошо.
Это религия. Это религия, да. Она говорит о бренности. Все слова говорят видимого. Мы делим мир видимый и невидимый. Этот бренный, за гробом он нетленный. Так вот, мысли о ничтожности, бренности видимого мира заменяем. Религия. Или даже христианство. Получается, христианство составляет до сих пор конечную ступень в области человеческого мышления. А действительно, христианство не развивается. Это у них капитализм, социализм, коммунизм, я не знаю, что там какие-то этапы, а у нас за христианство что? Постхристианство – это не наше. И Чехов начинает с этим спорить. Он говорит, что-то мне христианство ваше не нравится, уж больно оно сразу конечную цель ставит. Как-то странно вообще, мне это не нравится. Дошел мыслитель, я продолжаю цитировать нашего инженера из этого рассказа, дошел мыслитель до этой ступени, и стоп-машина. Дальше идти некуда. Если мы нашли способ взбираться на верхнюю ступень без помощи нижних, получается вся лестница...
Не нужна.
Не нужна, с ее красками, звуками, мыслями, всякий смысл теряет. Строим мы с вами железную дорогу, и к чему нам изобретать? Жалеть рабочих, не красть, если мы знаем, что эта дорога обратится в пыль. И так далее. При таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс ни науки, ни искусства. Я находился под гнетом этих мыслей 6 лет. И за это время не стал умнее, не обогатил своего нравственного кодекса. Разве это не несчастье? Переводим на русский язык. 6 лет я был христианином, ходил в церковь, исповедовался, причащался и вдруг понял, что такой несчастный способ мышления, когда я должен заботиться о спасении души для жизни вечной, напрочь отрицает прогресс. Мне зачем железная дорога?
Ну, чтобы передвигаться побыстрее.
Как? Я забочусь о спасении души для жизни вечной. Никуда передвигаться, быстрее к жизни вечной.
Нет, быстрее от одного места к другому месту.
Так я же не буду этим заботиться. То есть христианин, перед которым стоит идея, да, как бы мысль о Царстве Небесном, получается, железную дорогу строить не будет. Все. Вот он, мысли. И он и говорит, при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс. Это замечательнейший вопрос, мы на нем остановимся. Это гениальнейший вопрос. Честно скажу, ответ на него я сам не знаю. То есть, представьте себе, вот на минутку, все завтра стали, все напрочь христиане. Что будет с прогрессом?
По идее, интерес к нему должен угасать.
Да напрочь! Вот того, что сегодня творится, не будет. Ведь прогресс подстегивает, давайте честно скажем. Вся эта наука, вот автомобили, посмотрите, что на наших глазах делается. Как резко, да, они меняют модификации, все это. Это же гонка, это же только деньги. А деньги только ради удовольствия. Подстегивает стимул всех этих инженеров на заводе «Форд». И это Nissan, там, я не знаю, они друг с другом бьются, насмерть. Шпионаж, там, я не знаю, что творится там вплоть до... То есть там одна грязь больше, чем в политике. Но зато выходят чудеснейшие машины. Христиане, они бы так не рвались. Пушкин это в сказке «Рыбаки и рыбки» четко показал, да, что вот старухе стоило мало-мало-мало и тупик. То есть это же понятно, что самоубийство человечества.
Но если прогресс вот действительно зациклен на деньгах, на прибыли, понятно. А может быть, когда будут все христиане, и Форд будет христианином, и все остальные, может быть, будут развиваться интеллектуальные возможности для того, чтобы просто человек творил, как и Бог является творцом, чтобы он продолжал создавать что-то, развивал вот свою природу божественную в себе.
Ну, мне кажется, просто темпы бы поубавились, вот и все, да. А так-то человек не может не творить. У нас же из монастырей вышло очень много, да, вот этой всей культуры, письменность. Помним «Апостол», да, первая книга печатная. Все это в монастырях появлялось. Вот. Ну, какие-то, конечно, вещи вообще, может быть, ушли из жизни. Например, за этой скоростью мы действительно не стали бы гоняться. Смысла нет. Гоняются, гоняются, гоняются. И в результате больше смертей имеет, никто об этом даже не говорит, что у нас за год под колесами автомобилей гибнет гораздо больше людей, чем в Афганистане за 10 лет. Это же факт. Вот, и поэтому этот вопрос так-то правомерен.
Ну, посмотрите, какой Чехов молодец, какие актуальные вопросы он задает. Нам даже сегодня интересно снова и снова эти вопросы обсуждать уже, так сказать, в современном мире.
Да, но как отвечает? Да, кстати, при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс ни науки, ни искусства.
Искусство тоже
интересно. То есть черный квадрат мы бы не рисовали. Прогресс ему нужен, понимаете? Вот то, что мы сегодня имеем. Вот мы сегодня это четко видим. Там Гейзер, последний скандал. Да там режиссер откровенно прямо сказал. Он прямо откровенно говорит. Режиссер, он говорит, извините, но если я небольшой скандальчик не сделаю, сегодня первая тема это антихристианство, мистика и прочее, тогда можно иметь какой-либо успех. Хочешь иметь успех, ты обязательно должен, а иначе...
То есть, скандал как реклама, как пиар.
Ну да, а скандал сегодня делается на антихристианстве, это тема номер один. Он сам это в интервью говорил. То есть вот эта вот новизна, вот она к чему приводит. Вот, вот и получается, этот прогресс-то, что ли? Не хотелось бы его? У нас в иконописи какой прогресс-то? В церковном пении-то у нас какой прогресс-то?
Только мастерство.
Да, и
так,
да.
По капельке.
Получается, никакого прогресса. А здесь такой прогресс, что уж не знаем, куда дальше. Итак, вот она, эта идея. Видите, какая? Мысль о бренности существования. Это уже не террорист. Понятно, что речь идет о религии. Однозначно. Что хотите делать? И вот он говорит, значит, что когда я был 6 лет религиозным человеком, то эти мысли только тормозили. Я от них отказался. И тогда все. И дальше идет рассказ. Это прелюдия была. И он дальше подтверждает тезис примером. Это всегда так у Чехова. Он приводит прекраснейший урок, цитирую, того, как в молодости знание о бренности земного бытия, переводим, то есть христианство, религиозность, православие, не только не сдерживало его от разврата, но наоборот поощряло его.
Ну, это может быть его такая какая-то природа искаженная, индивидуальный случай, один случай.
Я рад, что пытаюсь защищать, а я пытаюсь доказать, что, видите, как Толстой, только все скрыто. Итак, вот он рассказывает, смотрите, я сын благородных родителей, он рассказывает, христианин, подчеркнул. Ни злой, ни глупый. Очень важно. Он нормальный, адекватный человек. Не чувствовал ни малейшего беспокойства, когда платил женщинам. То есть опять переводим. Вот я христианин, все нормально. И в публичные дома и платил, все нормально. Христианство мне это не мешало, не спасало. Дальше идет рассказ. Он встретил на берегу моря Наталью Степановну. Кисочку он в нее был влюблен лет 8 назад. И чистой воды хищник. Тут же охота за самкой, я извиняюсь. Вот, а она, бедненькая, опять он нарвался на поэтизированную натуру. Она не хочет разврата. У нее аллеи, там, луна туда-сюда. Ему какая луна, время идет. Вот, и ничего у нее не получается. Но тут киса заплакала и жалуется на свои несчастья. Опытный наш герой-хищник воспользовался минутой, цитирую, почти насильно затащил ее в гостиницу, таков Чехов, ставший моей любовницей, я цитирую рассказ, кисочка взглянула на дело иначе, чем я. Прежде всего она полюбила страстно и глубоко. То, что для меня составляло обыкновенный любовный экспромт, для нее было целым переворотом в жизни. Я чувствовал досаду. Опять хищник, ему не надо это. Утром он, как вор, тайно убежал на поезд, чтобы уехать, ему не надо это. мое мышление, читаем христианство, не помешало мне удариться в подлое изменническое бегство.
И он, по-моему, себя оправдал.
Меня мучила совесть, чтобы заглушить это невыносимое чувство. Я уверял себя. И пошла религиозная лексика. Что все это суета. Что я и кисочка умрем, и сгнием, и так далее. Что нет свободной воли. Все из христианства. Из христианства он приводит. Якобы это для него христианство. И что, стало быть, я не виноват?
Да, вот оправдание.
Да, да, раз нет воли. Воля Божья. Это была воля Божья. Это был промысел Божий. Где тут моя вина? Вы что? Убедившись, как мало помогает мне мое мышление, заменяем слово «вера». Почему он «вера» не написал? Хитрый Чехов, чтобы мы вот тут с вами все гадали. Я прозрел. Я понял, что мои мысли гроша медного не стоят. То есть православие гроша медного не стоит. Если я не крал, не убивал, то это не в силу своих убеждений, а просто потому, что был связан прописной моралью. То есть, ну, как все, в церковь ходили, раз в год причащались, справочку писали, все как полагается. Вот такая вот... И он, знаете, освободился от этой, наконец-то, да, религиозности, вот, от прописной морали. Он все понял и покаялся перед... цитирую, не муцуй лукаво, я покаялся перед кисочкой. Вымолил у нее прощение, поплакал вместе с ней. Вот так приводит автор героя к истинному якобы покаянию, покаянию от греха религиозности. Чистое толстовство, ничем не лучше.
Ну, а может быть, все-таки это вот такая тема. Я помню вот рассказ старого садовника, тоже очень интересный, когда Чехов говорил, что даже выбросил часть текста из этого рассказа. Вот примерно такие слова, что веровать в Бога трудно. Почему трудно? Так считает герой, что в него веровали все, и инквизиторы, и Берон, и Аракчеев. И, соответственно, опять призыв, вы в человека веруете. Но мысль там такая, что добрый человек верит в доброго Бога, а Аракчеев придумывает себе своего Бога и верит в него по-аракчеевски, как он его себе представляет. А инквизитор представляет себе инквизиторского Бога и верит в него по-инквизиторски. Поэтому, если мы видим вот такого человека, который неправильно себе все представляет, то он это оправдывает своей верой, и, соответственно, вот здесь Чехов видит и проблема, что каждый человек неправильно верит.
Так, а есть тот, кто правильно верит?
Про это ни слова.
Вот именно, вот это и самое страшное, да? Потому что раз уж ты задал тон и вопрос, да, так ты, да скажи, а-то сказал, так мы Б все от тебя ждем. Пушкин, Гоголь, там, Достоевский, они-то это знали, они прекрасно знали, где этот свет, четко верили в него, не сомневались ни грамма. У Чехова этого, к сожалению, нет, и мы должны это констатировать и сделаем вывод, да, именно тот, что полностью его, ну, он в чем-то расходился, но внутри этой либеральной идеологии с Толстым, а вот в этом отношении, да, в том, что нет единого авторитета, что церковь, конечно, не является хранительницей истины, что церковь – это такая же идеология, придуманная вот людьми, сдерживающая их начало. Видите, они все уверовали в себя. Видите, они говорят, я нашла рецепт счастья, как только я перестала зависеть от чужого мнения и полностью доверилась себе. Все, я чиста перед Богом. То, что ушла от мужа, пришла к любовнику, сбежала со слугой любовника, и теперь всех еще и притыкает. Я одна героиня, а вы все такие-сякие.
Кошмар! Ну, подождите. Мы взяли только часть рассказов. Антон Павлович Чехов написал много рассказов, и наша следующая программа будет опять посвящена анализу текстов Антона Павловича. А сегодня время наше уже заканчивается в эфире, нам надо прощаться.
И мы еще раз попросим перечитать эти рассказы. Повторяем, да, это рассказ «Огни» мы проанализировали, рассказ «Неизвестного человека».
«Казак».
«Казак», «Пари», где вот эта программа как бы развития человечества. Перечитайте и пишите нам.
Да, будет очень интересно и ваше мнение, дорогие наши радиослушатели. Напомню, что сегодня программу вела Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж». И вместе со мной в студии был Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя». Пишите нам, будем очень рады.
Храни вас Господь.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».